вопросы. Подкаст Даши Бамбалиной.
Привет, это Даша Бамбалина и новый подкаст «Трусы». На самом деле, этот подкаст должен был уже давно появиться, как, в принципе, и много других подкастов, которые до сих пор не появились. Но я как-то долго собиралась с мыслями. И буквально недавно я эту историю рассказала своей подруге, и как-то еще раз ее пересказала и поняла, что да, возможно, это будет неплохой подкаст. Возможно, это будет очередная история, по которой более понятно будет, как так получилось, что в моей жизни так получилось вот так, как есть на сегодняшний день. Или почему Даша Бамбалина именно та Даша Бамбалина. Без всяких этих высокомерностей, но просто почему так получилось. И что повлияло на то, что после 3 лет жизни в Италии я все равно вернулась в Варшаву, потому что моя жизнь, она, в принципе, разделена на такие 3 этапа. Вначале я приехала в Варшаву учиться на бакалавриате на международных отношениях, потом я уехала на целых 3 года в Италию, где училась в университете Полимода, учила моду и товары класса люкс, потом я вернулась опять в Варшаву, и с 2016 года по сегодняшний день так в ней и живу. И эта история, она очень интересная, но она очень скрытая, и о ней мало кто знает. И даже не потому, что я о ней мало делюсь, но на это есть определенные вещи, о которых я расскажу, почему у меня настолько мало материала с этого времени, почему настолько мало фотографий, почему очень сложно что-то показать с того времени. Но давайте вернемся в самое начало. Так получилось, что когда я приехала в Варшаву учиться на международных отношениях, все было классно и супер. Мой дедушка дипломат, и я всю жизнь хотела быть дипломатом. Я подумала, что работать в МИДе, иметь самый красный паспорт, который тебя везде впускает, во все страны без очередей, это мечта моей жизни. Но когда я уже заканчивала учебу, я точно понимала, что это не мое, что дальше или идти работать в Европейский Союз, или в НАТО. Но в глубине меня всегда было вот это желание моды. Вообще, я из очень интересной семьи, она необычная. И если в 2 словах, то моя бабушка одна из, она балерина, и я практически выросла в театре оперы и балета. Мой дедушка дипломат, но изначально он музыкант, он преподает кларнет до сих пор в Академии музыки, он доктор наук, культурологии. Моя бабушка была тоже учительницей музыки и директором музыкальной школы. Моя мама закончила консерваторию, но кроме всего этого, моя мама еще манекенщица. И мимо меня всегда проходили эти конкурсы красоты, в которых мама участвовала, эти показы, мода, магазины. Моя мама очень красивая женщина, и я всегда была окружена модой, я всегда была окружена одеждой. Что уже говорить о моем папе, который безумно любит моду, он безумно любит красиво одеваться, он вообще живет в стиле Италии, и вот это вот все, оно воспитывалось во мне с самого детства. И мама посвятила, конечно, огромное количество времени на то, чтобы мы ходили с моим братом на выставки, в музеи, в театры. Но я не знаю, сколько раз я была, опять-таки, в театре оперы и балета, но я уже с 3 лет впитывала все искусство вокруг. Но от папы мне тоже досталось очень много. То есть, чтобы вы понимали, в 4 классе, когда у нас были уроки труда, и учительница сказала принести нам музыкальные пластинки или там диски с какой-нибудь нашей любимой музыкой. Ну, девочки поприносили там непонятно каких-то исполнителей, на что я принесла альбом Def Leppard. Я включила песню Pour Some Sugar on Me. И, ну, я не понимала, почему мне говорят это выключить. То есть на самом деле вот это вот полное развитие культуры, моды и всего, оно действительно прям впитывалось молоком матери, если можно так сказать. Я всегда интересовалась модой. Сказать, что я читала Vogue, который был на тот момент в России, он привозился постоянно. Я знала все бренды, я знала, что, как, от чего отличается. Я смотрела постоянно Fashion TV. То есть зародыш был давно. Ну и вот заканчивается, безусловно, моя учеба здесь, в Варшаве. И я говорю родителям, что да, я, наверное, хочу уехать учиться. И именно по профилю. Мне повезло в жизни, и мои родители никогда не были против того, на кого я буду учиться или чем я буду заниматься. И так я выбирала между школой в Лондоне, London College of Fashion, или же Полимода во Флоренции на Fashion Brand Management и Luxury Business, или же, мне кажется, я сейчас говорю, как вот эта вот женщина, да, из рекламы. You should be очень fashionable. Но просто, если буду говорить с простым русским акцентом, мне кажется, ничего не изменится, но представим, что немножко нотки, вот этой нотки high fashion тут останется. Я точно так же ездила в Милан, в институте Марангони. Я смотрела, выбирала между ними, какой мне больше понравится. Чтобы вы понимали, во Флоренции до этого никогда не была. Я съездила в Марангони, поняла, что мне не нравится, потому что там есть только одно направление, это fashion promotion, и сам университет мне тоже как-то особо не понравился. И я, на самом деле, абсолютно вслепую поехала в эту Полимоду, чего абсолютно не жалею. Но есть там пару моментов. Чтобы вы понимали, звучит это все безусловно классно и супер, но это не было достаточно легким решением для моих родителей, потому что, безусловно, учеба там беснословно дорогая. И мне опять-таки повезло. Повезло почему? Потому что на сегодняшний день в университете Полимода курс Fashion Brand Management и Luxury Business разделили, а я его учила как один цельный. И сэкономила в два раза больше, скажем так, денег на этом всем и получила в два раза больше знаний. Я помню, что это было 13 января, когда я улетала из Минска. В Минске бушевал Хавьер. Мы с моим папой улетели через Рим, сняли машину, приехали на ближайшую первую станцию бензиновую. И, конечно же, я заказала латте. Конечно же, мне принесли просто молоко. И тогда я поняла, что все. С этого момента моя жизнь абсолютно меняется. Мы приехали во Флоренцию, и у меня уже была снята комната. Комната в четырехкомнатной квартире. Я пришла в эту комнатку, там размещалась одна кровать, один шкаф, один маленький столик. Ну, и чтобы вы понимали, во Флоренции, в принципе, в Италии очень плохо обогреваются квартиры, поэтому там постоянно надо закупать такой газовый баллон, который ты включаешь, чтобы можно было вообще согреться в комнате. У меня в кровати был такой огромный пододеяльник под простынёй, который грел, то есть он был просто с опцией нагревания. И я помню этот первый день, когда я пришла в Полимоду, а это огромный, невероятно красивый исторический особняк, весь расписной. Я пришла в библиотеку, и первого человека, которого я там увидела, это была Миуча Прада, которая выбирала книги. Я была в полном шоке. Я вообще была в полном шоке от всего, что происходило. И, честно, мои эмоции того, что я живу в таком невероятном городе, как Флоренция, а, чтобы вы понимали, я поехала туда вообще без знания итальянского, а все учила на ходу. И вот эта вот безусловная какая-то любовь к каждому камню постоянно сменялась на абсолютную депрессию, потому что я была очень далеко от дома. Чтобы вы понимали, это был 2013 год, и это был абсолютно другой мир. Это был мир без Инстаграма, который мы сейчас знаем. Это был мир без особых социальных сетей. Тогда еще правил ВКонтакте. Тогда Инстаграм был — это только коллекция фотографий с ужасными фильтрами. И компьютер, Skype, Viber, по-моему, существовал. Но есть одна маленькая проблемка. Когда я туда уехала, у меня был телефон BlackBerry. Я помню, что мои родители его купили у моей двоюродной сестры и подарили мне его на день рождения. Но суть BlackBerry вообще очень интересная, потому что если ты не живешь в Америке или в Англии, особенно в 2013 году, особенно с карточками из категории белорусской, ну или даже итальянской, то смысла BlackBerry вообще нету. Ну и, в общем, поломался у меня этот BlackBerry практически сразу, а бюджет у меня был супер ограниченный. И, как я и сказала, моя учеба, она действительно была очень дорогая, и на этом, в принципе, и все. То есть я получала очень маленькую сумму денег на месяц, и, чтобы вы понимали, у меня не было денег купить iPhone. Поэтому я пошла в ближайший Esselungo, это такой супермаркет, и купила там раскладушку за 18 евро, который звонил, но позвонить в Беларусь я не могла, поэтому, в принципе, моя жизнь существовала только от момента, как я уходила из дома и закрывала компьютер, и приходила домой, открывала компьютер, или же брала его с собой. Иногда я ходила по городу и ловила радио, потому что у этого супертелефона были наушники, и можно было с помощью провода ловить радио. И все фотографии, которые добавлялись в мой Инстаграм, имели очень долгую историю добавления. Я вам сейчас ее расскажу. Самый короткий путь, безусловно, был, если бы меня кто-то сфотографировал на телефон, на iPhone, и я логинилась через их телефон в свой Инстаграм и добавляла фотографии. Но это было не всегда так. И у меня был маленький фотоаппарат, или даже это был не мой фотоаппарат. Я помню, что у меня были какие-то фотографии. Так вот, история с добавлением фотографий была такая. У нас в Минске у родителей был iPad. Мой брат, который младше меня на 7 лет, он тогда еще жил в Минске. Я ему присылала фотографии через почту электронную. Он скачивал эти фотографии, обрабатывал их, присылал мне на подтверждение. Я говорила, хороший фильтр или нехороший, из всех тех, что существовали в тот момент в Инстаграме. И дальше он логинился ко мне в систему и добавлял эти фотографии. И так фотографии появлялись у меня в Инстаграме. Тогда не было опции сообщений в Инстаграме, поэтому никто там не переписывался, там просто был такой дневник. Так вот, с этим телефоном я прожила практически весь университет, и на самом деле это является причиной, почему у меня настолько мало фотографий с того времени. Я очень жалею о том, что у меня не было телефона, но ситуация была вот такая. Я жила в этой квартире, и я помню, что она была такая ужасная. Ну, она была в суперместе, потому что Флоренция, она сама по себе небольшая. Но со мной жил японец, со мной жила какая-то женщина из Афганистана, со мной жил какой-то итальянец и я. Я помню, что когда я приехала зимой, там было настолько холодно, что собраться с мыслями и пойти помыться в душ, это была целая прям эпопея. Потому что раздеться в душе было очень холодно. И ты когда мылся, ты нагревался, потом ты выходил. Я вот до сих пор сижу и вспоминаю эти ощущения. Ты сбегал обратно в эту комнату, прятался под одеяло, включал эту грелку под простынёй, ну и, грубо говоря, спал. И действительно, моя комната, она состояла с этой большой кровати, поэтому я старалась постоянно выходить из комнаты. И ребята, которые со мной учились, они были из очень обеспеченных семей, и для них пойти куда-то, поехать постоянно было нетрудно. В моем случае, безусловно, это было очень трудно. И я помню, когда у меня заканчивались совершенно деньги, я якобы приучена, что если у меня закончились деньги, это мои проблемы. И я никогда не напишу своим родителям, что в тот момент, что у меня закончились деньги. То есть я буду ждать именно этой даты, когда они мне переведут денежку. Я помню, что я прихожу в магазин, и самое дешевое, что можно было купить в Италии, это там пачку макаронов и томатный соус. И я помню, что томатный соус стоил из разряда 0,8 евро, паста стоила там 0,5 евро, то есть у меня было реально там евро 50, и я на эти евро 50 знала, что я всегда смогу себе купить пачку пасты и томатный соус. И таким образом мы, то есть я увеличились на 10 килограмм за полгода жизни в Италии. И вот таким вот образом, в принципе, и состояла моя жизнь, потому что я понимала, с одной стороны, что мне надо в Италии задержаться, что я не могу вернуться обратно ни в Беларусь, ни в Польшу, потому что я специально уезжала, чтобы начать новую вообще жизнь. Но с другой стороны, я тоже понимала, что мне очень стыдно будет вернуться, да, что мои родители потратили очень много усилий, сил и денег, чтобы я здесь училась, и просто сказать, ну, не получилось, мне просто будет очень стыдно. Но дело в том, что после учебы, которая была невероятно крутой, потому что директором моей школы был сын Сальватора Феррагамо. У меня преподавали люди из Гуччи, из Баленсиага, из Прада, из разных-разных марок. Джузеппе Занотти сам к нам приезжал и давал лекции. А вот эта вся часть лакшери, она вообще была какая-то невероятная, потому что мы ездили на завод и музей Ламборгини, я видела полностью, как делают Ламборгини от первой запчасти до машины, и как по конвейеру идут все вот эти вот части, что на каждую как бы... На каждое действие, чтобы сделать эту машину, отводится ровно 16 минут. Мы ездили на Ducati, Cartier, Tiffany, Bulgari. Я помню, когда мы пришли в Bulgari, то на мне померили ожерелье, специально нам вынесли из архива стоимостью 600 тысяч евро. И вот я помню, что, не, ну, наверное, по какому-то стечению обстоятельств меня просто выбрали, чтобы на кого-то его надеть. И я помню, стою и думаю, господи, можно ли сейчас просто испариться в этом ожерелье? Это было, знаете, невероятный опыт. Я узнала очень много крутых людей. Со многими я держу до сих пор контакт, они работают во многих домах моды, они работают во многих классных местах. И мы постоянно ездили то на Питиомо, то на Fashion Week в Милане. То есть это действительно такая внутрянка, которую ты никогда не узнаешь просто так. Те знания, которые мне дали 10 лет назад, я помню до сих пор, я ими пользуюсь до сих пор. И это была та учеба, которая стоила каждого своего евро. И я действительно безумно рада, что у меня была такая возможность. Я считаю, что то, что я имею сейчас, и все эти бренды, которые у меня были, они были напрямую связаны с моей учебой. Но что важно, это то, что я же никогда не училась на дизайнера. Я училась на менеджмент и маркетинг. И так как я вообще не умею рисовать, то у меня даже в голове мысли не было, что когда-нибудь я создам свой бренд. Но о бренде мы поговорим в следующий раз или в какой-нибудь из разов, когда еще раз я соберусь и запишу подкаст. Но вернемся в Италию. Учеба длилась, и мы учились, и мы много тусовались. И это действительно было такое время, которое ни с чем не сравнимо. И в какой-то момент я просто поняла, что надо как-то развивать свою сеть контактов. И в Италии, к сожалению или к счастью, не знаю, не говорят люди практически на английском языке. А Флоренция — это вообще такой достаточно старый город. В нем огромное количество туристов, но очень маленькое количество флорентийцев. Флорентийцы вообще не считают себя итальянцами, они считают себя высшей расой. Есть флорентийцы, а есть все остальные. Так вот, в какой-то момент я решила, что так, ну, надо учиться говорить по-итальянски. Поэтому, безусловно, во все кафе я ходила и старалась говорить по-итальянски, в магазинах и так далее, и так далее. Но я все равно понимала, что мне надо здесь как-то остаться. Когда я еще ехала на учебу, то мне сказали, что да, после учебы у вас будет обязательная практика. Но, безусловно, в этот момент выяснилось, что у меня же белорусский паспорт, поэтому никакой практики не может идти речи, нужны определенные бумаги, никто их мне делать не будет. И тогда я поняла, что нет, ну, вариантов ехать обратно вообще нету. Мне надо найти любым способом работу. Свой финальный проект я делала по бренду Александр Маккуин, и на наш финальный экзамен приходили люди, которые работают в этих брендах, и поэтому мне посчастливилось, что на мою защиту пришли люди из Александра Маккуина, пришли люди из Ком де Гарсон, из Maison Martin Margiela и так далее, и мне предложили стажировку в Александра Маккуин. Но дело в том, что когда я ее начала, и когда я уже делала эту стажировку, я, безусловно, спросила, смогу ли я здесь остаться на работу, то мне объяснили, что, к сожалению, они не смогут мне сделать документы. Я вам сейчас в двух словах объясню, что такое значит сделать документы на проживание в Италии. Или, как оно называется, permesso di soggiorno. Когда мы говорим о том, что в Польше очень большая проблема с тем, чтобы сделать документы, поверьте мне, нет. Потому что в Италии есть еще такая штука, которая называется квота. И, например, Италия выделяет 200 тысяч квот на иностранцев на год, которые могут получить это permesso di soggiorno. И их выделяется, например, больше на большие города, меньше на маленькие города, но в больших городах они быстро разбираются. Поэтому получить вот эту квоту, по сути, это самое сложное. У тебя может быть контракт на работу, фирма, все-все-все, но если нету квоты государственной тебя, ты не получишь документы. В моем случае я решила начать с дальнего. Я ходила по всем преподавателям, говорила, что, может быть, где-то я могу пройти стажировку, где-то могу поработать. И так, волшебным способом, точно так же, я попала на выставку, на Питиомо. Питиомо — это очень известная выставка во Флоренции, туда съезжаются все самые красивые мужчины. Если вы видели таких мужчин в крутых костюмах в Италии, это Питиомо. Но кроме Питиомо есть еще Питибимбо. И Питибимбо — это выставка детской одежды. Забегая вперед, я вам скажу, что, в принципе, всю мою жизнь в Италии я работала в секторе детской одежды. Детской одежды в секторе класса люкс. И я попала на эту выставку как переводчик. Как переводчик или как... Дальше я поняла, в жизни все не случайно, потому что у меня была позиция настраивать международные отношения с людьми из Восточной Европы между марками Италии на этой выставке. Но меня поставили на несколько стендов, и один из этих стендов был стенд лакшери бренда для детей, который называется «Монна Лиза». «Монна Лиза» вы можете посмотреть в Инстаграме, очень красивый бренд для девочек, для мальчиков. Приходило очень много их клиентов, а это на самом деле бренд, который уже не требует нахождения новых клиентов, они просто поддерживают связи, или же если вдруг из какой-нибудь страны, где у них еще нет магазина или франшизы, кто-нибудь придет, то мы с ними общались. Ну и я так работала 5 дней, но параллельно я еще работала няней, потому что случайно мне подвернулась какая-то работа, какие-то люди, по-моему, из Казахстана, они приехали на эту выставку, и у них был маленький ребенок, и кто-то меня посоветовал, сказал, слушай, ты хочешь поработать, вот есть там, просто заработать денег. Я говорю, да, конечно, то есть я полдня работала на этой выставке, а потом работала нянечкой для этой маленькой девочки, в принципе, что позволило мне заработать тогда деньги, и я тогда купила свой первый MacBook Pro. Ой, извините, MacBook Air. Чтобы вы понимали, тот компьютер, который у меня до сих пор, ему уже 11 лет, это тот самый компьютер, который я купила заработанных денег во Флоренции. Господи, храни Бог Apple, который был создан так давно. Но это тот компьютер, с которым я до сих пор. Вы представляете, сколько он прожил, и вот он до сих пор рабочий. Я помню, что после этой выставки я подходила к директорам и говорила, слушайте, давайте как-то, может быть, я начну дальше работать. И они мне предложили практику. Да, практику, которая оплачивалась минимально, но практику. Дело в том, что история была такая, что я должна была остаться там поработать, потом уехать в Беларусь, сделать визу, которая называлась тирочиньо, то есть виза на практику, вернуться в Италию, податься на квоту в маленьком городе и сделать себе документы на работу. И вот я начинаю работать в Италии. Ну как работать? Проходить практику еще до моей поездки в Беларусь. Как это выглядело? Ну, в моей жизни ничего не бывает легко, и теперь вы поймете, почему я уехала из Италии, почему это было настолько сложно. Дело в том, что я получила в начале практику в такой организации, которая называлась Consortio Italia, насколько я помню. И это был такой конгломерат, который объединял в себя разные бренды детского товара, Но туда начали потом входить и бренды алкоголя, и какие-то там еще, которые хотели выходить на рынок Восточной Европы. И так как я знала русский, то когда меня спросили, знаю ли я итальянский, я сказала, конечно же, да. Говоря вообще только в настоящем времени, зная просто 4 слова. Я знала английский, и поэтому, ну, мне надо было цепляться любыми путями. И дело в том, что этот консорциум Италия находился в городе, который назывался Ареццо. А я жила во Флоренции. И это, чтобы вы понимали, 80 километров на поезде. И значит, в чем была моя основная работа? Что я, например, налаживаю эти отношения. То есть меня посылали в такие страны, как Армения, Азербайджан, Польша. Меня даже Беларусь присылали. Посылали, помню, на бизнес-трип. И я должна была приезжать, общаться со всякими торговыми центрами, со всякими людьми, которые хотят открыть бренды итальянские в своих странах, или же общаться с теми, кто уже открыл, и поддерживать с ними вот эти вот международные отношения, возвращаться обратно, собирать заказы и вот такую вот, значит, коммуникацию вести. Но в этот момент у меня выпал еще один шанс. Шанс, который назывался «Overseas Manager». И, как я вам уже сказала, из-за того, что я работала на Питти Бимбо в бренде Мона Лиса, который входил в этот консорциум Италия, то меня пригласили в один день туда на собеседование. Дело было в том, что женщина, которая занималась всем восточным рынком, а в бренде Мона Лиса на тот момент оборот составлял около 50 миллионов евро, и 70% оборота составлял русский рынок, то есть это была Россия, Украина и Беларусь. Она уходила в декрет. Сама она была белорусская, и они искали человека на ее место, потому что им очень нужен был человек с русским. Ареццо — это очень маленький город, но у них там хедкотер, потому что Пьеро, который является основателем, он сам из этого города, у них там и маленькая фабрика, и сама фирма, потому что они шьют по всему миру. Поэтому там найти кого-то с русским, ну, это было бы очень сложно. И тут я подвернулась под руку. Я помню, прихожу на это собеседование, мне говорят, ты же знаешь итальянский? Я такая, ну, конечно. Они говорят, ты же знаешь бухгалтерию по-итальянски? Я такая, ну, конечно. И я просто, чем больше они мне задают вопросов, тем больше у меня округляются глаза. И до момента, как эта женщина уходила в декрет, оставалось 3 месяца. Я не знаю, в каком уровне стресса я находилась, но я просто приезжала постоянно к ней на обучение. Она мне показывала, как работает компьютер. Это в компьютере там супер много разных каких-то систем, которые надо было вводить, там заказы, тра-та-та-ля. Короче, на самом деле, там было огромное количество работы, которую просто надо было научиться делать. Параллельно я делала еще работу в этом консорциуме Италии. И забегая вперед, я вам объясню, что в этот момент я получила от них документы на тирочинио, на то, чтобы сделать документы на практику, уехать в Беларусь, как я вам сказала, и вернуться. Я как бы взяла эту работу, скажем так, на дом. В течение 4 месяцев я для них что-то делала, я приезжаю в Беларусь. И тут начинается эпопея с документами, потому что, кроме того, что итальянское посольство, оно классное, но люди, которые там работали именно в визовом отделе, ну, не очень. И я помню, прихожу, и такую визу вообще мало кому, видимо, давали, и она была очень редкая. И я, когда вернулась в Беларусь, я помню еще портал, Тутбай взял у меня интервью, и оно, безусловно, было какое-то ужасное, потому что это было о том, что я училась за границей, в Италии, на фэшне, таких людей было очень мало, но они, конечно же, выкрутили это в какой-то ужасный вообще способ. И итальянцы, это, ну как, не итальянцы сами в посольстве, а именно женщины, которые работали в визовом отделе, они как бы нашли эту статью. Им уже это не понравилось, что вообще кто-то выезжает в Италию учиться, и почему это мы тебе должны давать такую визу на тирочинио. Я очень боялась попасть там к одной женщине, я знала, что она вот такая вот неприятная личность. И я подхожу к окошку, и я вижу человека в этом окошке в итальянском посольстве, которого я знаю, но я не помню откуда. И она смотрит на меня и говорит, «О, Даша, ты получаешь визу на практику, да?» И я такая, да. И она мне начинает задавать какие-то вопросы, а я вот вообще не понимаю, кто это, но я понимаю, что человек меня очень хорошо знает. И потом я просто на нее смотрю и понимаю, что это учительница английского языка из моей школы, из Минской школы 64, где я училась. Только она просто покрасилась в другой цвет и постригла волосы. И она стала учиться, работать в итальянском посольстве, а потом она вообще была секретарем итальянского посла. И она потом меня с ним познакомила, я ходила на эти классные приемы. Но вот в тот момент судьба реально так сыграла, чтобы я не попала к той женщине, которая мне не хотела давать документы, потому что мне потом сказали об этом информацию. А я попала именно к тому человеку, который мне помог с документами. Я получила эту визу, и я вернулась в Италию. И здесь начинается история, которая самая сложная. Она была и до этого сложная, но я сейчас ее просто объясню вам более понятно. Как я вам сказала, я жила во Флоренции, а работала я в Ареццо. С момента, как я вернулась уже на полноценную практику в Италию, мне было тогда 22 года, безусловно, мои родители сказали: так, Даша, все, на этом наша помощь тебе заканчивается, у тебя уже есть работа, давай сама. В принципе, правильно сделали, с тех пор я вообще никогда больше, скажем так, денег у них не брала. Моя зарплата составляла 1100 евро. В этом консорциуме было так. Я работала 2 дня в неделю как человек, который налаживал международные отношения со странами Восточной Европы в одном офисе. И 3 дня в неделю я заменяла вот эту вот женщину, которая ушла в декрет. То есть я заменяла ее полноценную работу, которую она вела 5 дней в неделю. Еще иногда меня посылали в какой-то дополнительный отдел, который занимался разработкой интернет-магазина для вот этих всех брендов детской одежды для Восточной Европы, и я им помогала с переводами, со всякими такими моментами. То есть, по сути, у меня было вообще 3 работы, но платили мне 1 зарплату, которая составляла 1100 евро. И 100 евро из этих я тратила на абонемент на поезд, мне его никто не возвращал. На какой поезд? В общем, расстояние, как я вам сказала, от Флоренции до Ареццо 80 километров на поезде. Каждое утро в течение 2 лет я вставала в 4:40 утра. У меня было ровно 20 минут, чтобы собраться, чтобы в 5 утра выйти из дома, идти по абсолютно пустой Флоренции до вокзала, потому что во Флоренции есть 1 трамвай, там нету ни автобусов, ничего. Кто был во Флоренции, тот понимает. Ты идешь, приходишь на этот вокзал. У тебя еще есть очень мало времени, чтобы выпить 1 чашку капучино. Приезжает поезд, ты садишься. Моими друзьями в тот момент уже стали ребята, афроамериканцы, которые продавали зонтики в разных городах по пути от Флоренции до Ареццо. Ты едешь в этом поезде 80 километров, это занимает 1,5 часа, ты выходишь в Ареццо. И дальше ты идешь еще 2 километра пешком до первого офиса, потому что автобус не совпадает со временем прибытия поезда. Потом ты работаешь весь день, потом ты обратно идешь 2 километра, потом ты едешь еще 1,5 часа на поезде, и ты приезжаешь домой где-то в 9 вечера. Заходишь в ближайший магазин, покупаешь бутылку вина, кусок пиццы, умываешься и идешь спать. А на выходных что я делала? Ну, вы сами понимаете, что я просто высыпалась. И дело в том, что переехать в Ареццо не было вариантом, потому что, ну, во-первых, мне бы не хватило денег, чтобы снять там квартиру. Во-вторых, я во Флоренции уже жила с девочкой, что позволяло мне, ну, хоть как-то разбавить свои дни, и хоть как-то мне было легче там жить. И вот это все расстояние каждый день 4:40, я до сегодняшнего дня, чтобы вы понимали, никогда не ставлю встречи на раннее утро. У меня фобия вставать рано. Я встаю рано, нормальным путем, да, там в 7 утра. Но я настолько брезгую вставать рано, когда есть ранние полеты или что-то, потому что это было настолько тяжело 2 года. Я вот до сих пор вспоминаю. Я довела себя, потому что, ну, у меня упало здоровье, я стала весить 52 килограмма. То есть, но я понимала, что я это делаю во благо себе, мне нужен experience, мне нужен язык, мне нужна эта работа и мне нужны эти документы. И в какой-то момент я накопила на велосипед, чтобы от дома ехать до вокзала на велосипеде. Но в эту же ночь велосипед у меня украли, поэтому больше я велосипед не покупала, а дальше ходила пешком на этот вокзал. И у меня, знаете, у меня все смешалось, помню, в один день. То есть то, что я жила во Флоренции, если бы я жила, не знаю, в Тамбове, во Флоренции, в Польше, в Лиссабоне, было бы одинаково, потому что я уже не замечала красоты этого города, я не замечала ничего. Работала я очень много, и постоянно была на стрессе, потому что мне надо было тянуть три разные работы. И в какой-то момент мне... Пришел август, а в августе в Италии Феррагоста, то есть там почти никто не работает, а я заменяла еще троих человек, поэтому. Я помню, что я получаю свой листок платежный, на котором стоит сумма 890 евро, и я вообще не поняла, как так получилось. У меня была переработка 50 часов, плюс, ну, я и так еле жила за эти деньги, а тут еще меньше. Я помню, прихожу к начальству и говорю: послушайте, я сама плачу за этот поезд, я перерабатываю, я стараюсь изо всех сил, почему у меня еще меньше зарплата? На что мне сказали, что ты перерабатываешь не потому, что у тебя много работы, а потому, что у тебя мало опыта, и ты, девочка из Беларуси, должна быть рада, что ты вообще живешь и работаешь в Италии. На что я сказала: ах так? Значит, я собираюсь и уезжаю. А дело было так, что я в какой-то момент поехала уже в командировку из Италии в Польшу. Когда я приехала сюда учиться в 2009 году, это, безусловно, был другой город. Вы даже не можете себе представить, насколько. В 2009 все было по-другому. Центральный вокзал был одним из самых страшных мест в Варшаве. Все было какое-то иное. Я помню, что кофе на вынос практически не было, но так как я была тоже бедным студентом, то я вообще в Starbucks пошла на третьем году обучения, думая, что это очень дорого покупать в Starbucks кофе. И я помню, что первый раз меня туда позвали на свидание, и я пришла, и я была в шоке, как там красиво, какой там вкусный кофе, что наконец дошла до Старбакса. Чтобы вы понимали, в то время мы все тусовались на Новом Швяте, и это было самое модное место. Сейчас это даже представить сложно, что так было. Чтобы вы понимали, я подавала на документы на карту побыта в метро Центрум на втором этаже, где была... живая очередь, и ты мог стоять по 7 часов, и потом в какой-то момент приходили жесткие амбалы, всех разгоняли, становились первыми. Потом уже это все перенесли в старый город, на улицу Дугу, и под то, что сейчас у Жонт выглядит так, как выглядит, и хоть я и называю его пеклом на земле, да, то есть адом на земле, но это настолько цивилизованный сейчас у Жонт, что вы даже не можете себе представить. Те, кто... живет здесь с того времени, те, кто, наверное, слушает, они прекрасно это помнят и прекрасно понимают, какое в то время было все другое. Не было этих новостроек. Сейчас район Воля и Яна Казимежа, где очень многие живут, вообще этого не существовало. Это были какие-то катакомбы. И я помню, как я жила на Макотове, потому что я училась в Лазарском. Мы жили вчетвером с девочками в двухкомнатной квартире. И мы ездили только вчетвером в центр, потому что не существовало Uber, не существовало ничего. То есть, во-первых, безопасно, во-вторых, дешево, чтобы было, и так далее, и тому подобное. Это были вообще другие времена. Я помню Варшаву вот такой, какой ее мало кто помнит. И когда меня послали сюда в командировку, и когда я увидела, насколько Варшава изменилась, насколько здесь все начало развиваться, я подумала: блин, что я делаю в этой Флоренции, в этой загнивающей Европе? Потому что это действительно город для классной старости, город для того, чтобы съездить на пару дней отдохнуть или же остаться учиться, как я это делала. Но это не был город, в котором хотелось бы жить. Чтобы действительно жить в Италии, это надо было бы поехать в какой-нибудь Милан. И с этим у меня тоже есть история. Потому что меня позвали на собеседование в Милан в такую фирму, которая называется TechnoGym. Да, это оборудование высокого класса для фитнеса. Ну и дело в том, что я помню, насобирала денег, купила этот билет на поезд, приехала туда, пришла на это собеседование. Когда я проходила собеседование, я уже понимала, что что-то не так. Мне говорят, да-да, мы вам позвоним, у нас пока нету времени и места для вас. Я помню, я так расстроилась, потому что, ну, я думала, вот, я сейчас куплю этот билет, и он действительно мне даст какую-то новую жизнь. И я потом поняла, что в какой-то момент мне начал писать этот самый директор техноджима, высылать мне всякие интересные сообщения, интересоваться, как я провожу время, не хочу ли я с ним встретиться. И все бы ничего, если бы в какой-то момент он не начал мне высылать фотографии своей жены и детей, говоря, что, слушай, мы тут сейчас на вакациях, а в следующий раз мы можем быть вот с тобой без них. Он был, по-польски это звучит обжидливо, да, просто ужасный. Я вот до сих пор вспоминаю эти чувства, мне было обидно, и с тех пор, когда я вижу техноджим где-то, я не очень люблю эти тренажерные залы, хотя они считаются самыми лучшими. И я тогда поняла, что я хочу туда вернуться. И я поняла, что, наверное, я хочу делать что-то свое. Возвращалась я, безусловно, не сама, это уже такая другая абсолютно романтическая история, потому что возвращалась я туда к в тот момент любимому мне человеку, который меня, по сути, забрал из Италии, сел на автобус, забрал мои вещи, ехал 2 суток, а я уже встречала его, пролетевший на самолете до Варшавы, на вокзале. Но эта история очень личная, и мы ее оставим. Вернемся лучше к истории здесь, как закалялась сталь. И когда я вернулась, я помню, что я вообще не работала, я просто отдыхала, я просто спала, я высыпалась, я приходила в себя. И тогда у меня появилась идея что-то сделать свое. Я вначале пошла работать в один фэшн-бренд. Параллельно я подумала, почему бы не делать все что-то свое. И так у нас появилась Dash My Buttons и наши первые футболки. Но вы должны понимать просто одну вещь, что когда я там жила, опять я делаю на этом очень большой акцент, не было никаких социальных связей и сетей. Не было того Инстаграма, который есть сейчас. Не было Spotify, не было Тиндера, не было Бамбла, не было Раи, не было обрабатывающих Инстаграм всяких аппликаций типа VSO или там Snapseed. Да вообще ничего не было. И я вам больше скажу, даже если оно в Польше как-то уже начало появляться, и люди начали это использовать, то в Италии этому никому не надо было. Чтобы сделать классный такой бренд какой-либо в Италии, это надо там родиться и вот делать стационарную точку или там развиваться в Милане. Но сделать какой-то бренд в Польше, в Варшаве, параллельно с Минском, в тот момент было намного легче. И напитавшись этого опыта, который, по сути, я получила за эти все годы в Италии, я уже понимала, что мне надо делать и как мне надо двигаться. А после этого практически 10 лет я получала тот опыт, который получала, создала вначале Dash My Buttons, потом Stretching Girl, потом Taste, еще параллельно бренды, которые не мои, и еще параллельно кучу всего. И я уже даже не вспомню всего, что я сделала. Я писала и в журналах, я была блогером. Что только не происходило. Я даже была ведущей на «Беларусь-1», и эти видео есть на YouTube, очень веселые. Но, по сути, так закалялась сталь, и все, что есть сегодня, оно накоплено очень сложно. Очень сложно. И это был действительно сложный путь. Я безумно благодарна за то, что он был. И без него бы ничего сегодня не было. Мне опять-таки очень жаль, что не получилось иметь с того времени огромное количество фотографий, видео и всего-всего. То, что сейчас мы имеем, то, как можно сейчас ездить туда учиться или в другой город, как можно делиться, делать эти видео на телефоне, обрабатывать, да. В тот момент, безусловно, мне этого не хватало, потому что это были поездки на яхты, и у нас были уроки сомелье, и у нас преподавала девушка, например, которая из земли Фрескобальди, и у них есть такое вино, которое называется Кастелло де Непоцано или Луче, и мы ездили на виллу Антинори, мы ездили в Кьянти. Действительно, это было что-то неимоверное. И до сих пор я даже использую какие-то свои заметки в университете, где я сейчас сама преподаю. Я после этого приезжала в Полимоду, я была там гостем. Я еще раз туда, безусловно, поеду. И это такой альма-матер. Это действительно тот альма-матер, который делает из студента студентов. Это действительно то, когда ты гордишься, где ты учился, да, когда ты выпускник Оксфорда или Кембриджа или какого-либо другого университета. Я имею это очень такое же чувство. И я помню, как это было сложно. Я помню эту пасту и этот томатный соус и все, что мы прожили тогда, и все мои знакомства, и все. И я понимаю, что так получилось. И теперь, возможно, вам тоже будет более понятно, как и откуда выросли ноги, что-то не получилось в один день. Как говорится, папа не купил мне Флоренцию, и никто за меня ничего не делал. Но это огромный кусок моей жизни, и я за него очень благодарна. И вот так я хотела вам им поделиться. Так что до новых встреч! Я надеюсь, очень скорых. Я надеюсь, очень быстро появится новый подкаст. Пока.
Тросы. Подкаст Даши Бамбалиной.